Глава 27. Война продолжается. Бледные прозрачные лучи вырвались из носа Этны в темное пространство впереди. Эти бледные лучи, казалось, ползли медленно и гасли, уходя. Гордон, Вальмарлан и Хел Берриел приникли к иллюминаторам и замерли, глядя вперед, но ничего пока не происходило. Потом толпа искр на экране радара, отмечавшая положение приближающегося флота Лиги, слегка дрогнула. «Ничего не случилось!» – простонал Берриел. «Ничего! Наверное, эта штука...» Впереди показалась черная точка. Она росла и росла, пульсируя и вздрагивая. И скоро это было уже большое, растущее пятно черноты. Не той черноты, в которой свет просто отсутствует, но такой живой и трепетной, какой не видел еще никто из живых. На экране радара половина приближающегося флота облака была поглощена чернотой, ибо на экране тоже было черное пятно, от которого лучи радара отражались. «Боже небесный!» — вскричал Вальмарлан весь дрожа. «Разрушитель разрушает самое пространство!» Ужасный, невероятный ответ на загадку разрушителя сверкнул, наконец, в мутящемся разуме Гордона. Он еще не понимал, никогда не поймет причины этого, но результат был налицо. Разрушитель был силой, которая уничтожала не материю, но пространство. Временно-пространственный континуум нашего космоса был четырехмерным. Четырехмерный шар, плавающий во внеразмерной бесконечности. Энергия ужасных лучей разрушителя разрушала все больший участок этого шара, выдавливая его прочь из космоса. Все это промелькнуло в потрясенном мозгу Гордона за долю секунды. Он вдруг испугался. Он судорожно вырвал рубильник аппарата. Потом со следующей же секундой Вселенная словно обезумела. Титанические руки швыряли Этны в пространстве с чудовищной силой. Звезды и пространство сошли с ума. Огромная, пылающая белая масса до неба бешено прыгала в пустоте. Кометы, темные звезды, метеориты безумно носились в небесах. Гордон, отброшенный к стене, трепетал душой и телом, пока вся Вселенная, казалось, поднималась, чтобы отомстить крохотным людишкам, осмелившимся поднять святотатственные руки на основы вечного космоса. Много минут спустя он тупо очнулся. Этна еще качалась и ныряла в яростных вихрях эфира. Но звездный небосвод успокоился после своей безумной судороги. Вальмарлан, обливаясь кровью из большой ссадины на виске, держался за переборку и выкрикивал приказания в громкоговоритель. Он повернул Гордону мертвенное лицо. «Турбины выдержали, и все успокаивается. Эта конвульсия чуть не бросила нас на Денеб и потрясла звезды во всей этой части галактики». «Отдача!» – задыхаясь, сказал Гордон. «Вот что это было. Окружающее пространство схлопывалось вокруг дыры, сделанной разрушителем». Хел Берриел склонился над экраном радара. «А разрушена только половина судов облака!» – Гордон вздрогнул. «Я не могу больше применить разрушитель. Не смею». «И не нужно», — ответил Хел Берриел. «Остатки их флота убегают в панике к облаку». «В этом нет греха», — подумал Гордон. «Видеть, как все небо взбесилось и обрушивается на тебя, это слишком много для человека». «Я знаю теперь, почему Брен Бир предостерегал против легкомысленного применения разрушителя», — хрипло сказал он. «Дай бог, чтобы этого никогда больше не пришлось делать». Со стерео посыпались частые вызовы, вопросы с кораблей Империи. «Что случилось?» — повторял Герон снова и снова. Хел Берриел не потерял из виду их цели, того, что они должны были сделать. «Флот Лиги в панике убегает к облаку, по крайней мере остатки его», — сообщил он адмиралу. «Если мы последуем за ними, то сможем разбить их раз и навсегда». Герон поддержал эту мысль. «Я сейчас же прикажу преследовать их». Через просторы галактики к спасительной защите облака неслись остатки флота Лиги. Их преследовали Этне и потрепанный флот Империи. «Если истребим остатки их флота, то свергнем Шоркана», — ликовал Хелберил. «Вы не думаете, что Шоркан был с флотом?» — спросил Гордон. «Он слишком хитер для этого. Он управлял всеми Сталарны», — заявил Вальмарлан. Подумав, Гордон согласился. Он знал, что Шоркан не трус, но направлял свою грандиозную атаку, конечно же, из своего главного штаба. Корабли Лиги Темных Миров исчезли за завесой облака несколько часов спустя. А сейчас же, после этого, имперский флот собрался как раз у границ этого обширного тумана. «Если мы погонимся, то можем наткнуться на засады», — заявил Герон. «Это место кишит опасностями, о которых мы ничего не знаем», — Гордон предложил. «Мы потребуем от них сдачи, предъявим им ультиматум». «Шоркан не сдастся», — предостерег Хелберил. Но Гордон заставил направить луч телестерео на Таларну и заговорил по нему. «Правительству Лиги Темных Миров, мы предлагаем вам возможность сдаться. Сдавайтесь и разоружитесь под нашим наблюдением, и мы обещаем, что не пострадает никто, кроме преступников, вовлекших вас в это нападение. Но если вы откажетесь, мы направим разрушитель на все облако. Мы навсегда сотрем этот район». Вальмарлан пораженно взглянул на него. «Вы сделаете это? Но, боже мой!» «Я не посмею сделать этого», — ответил Гордон. «Я никогда больше не возьмусь за разрушитель». Но они ощутили его силу и могут испугаться. Ответа на их стереопередачу не было. Через час они повторили ее. Ответа опять не было. Потом, после нового ожидания, раздался суровый голос Герона. «Кажется, нам нужно пройти через это, принц Зарт». «Нет, погодите!» — крикнул Хелберил. «Ответ из Таларны!» В стерео появилось несколько испуганных облачников в комнате дворца Шоркана. Некоторые были ранены. «Мы согласны на ваши условия, принц Зарт», — заговорил хрипло один из них. «Наши корабли сейчас же соберутся и будут разоружены. Вы сможете войти сюда через несколько часов». «Это может быть обманом», — отрезал Вальмарлан. «Он даст Шоркану время поставить нам ловушки». Облачник в стерео покачал головой. «Тирания Шоркана свергнута. Когда он отказался сдаваться, мы поднялись против него. Я докажу это, показав вам его. Он умирает». Телестерео переключилось на другую сцену. Теперь это была комната, где был Шоркан. Он сидел в кресле, в той мрачной комнате, откуда управлял мощной попыткой завоевать галактику. Вокруг стояли вооруженные облачники. Лицо у него было мраморно-белым, а в боку зияла широкая обожженная рана. Его тусклые глаза взглянули на них со стерео, потом прояснились на миг, упав на Гордона. Тогда Шоркан слабо улыбнулся. «Вы выиграли», — сказал он Гордону. «Я бы никогда не подумал, что вы посмеете взяться за разрушитель». «Дуракам счастье, а то бы вы сами погибли на этом!» Он задохнулся, потом снова заговорил. «Дурацкий конец для меня, не правда ли? Но я не жалуюсь. У меня была одна жизнь, и я использовал ее до конца. Вы в глубине такой же, за это я и любил вас». Темноволосая голова его поникла, голос упал до шепота. «Может быть, я остаток вашего мира, Гордон? Родился не вовремя? Может быть...» Он умер. Они поняли это потому, как его статная фигура упала на пол. «Что это он говорил вам, принц Зарт?» – озадаченно спросил Хелберил. «Я не понимаю». Гордон ощутил странное острое волнение. Жизнь загадочна в своих поворотах. У него не было причин, чтобы любить Шоркана, но все же он чувствовал, что тот нравился ему. Вальмарлан и другие офицеры Этны ликовали. «Победа! Мы навсегда уничтожили угрозу Лиги!» Корабль шумел. Все знали, что это ликование распространяется по всему флоту. Через 2 часа Герон начал вводить в облако оккупационные силы по лучам радара Сталарны. Половина кораблей должна была остаться снаружи на случай предательства. «Но теперь нет сомнения, что они действительно сдались», — сообщил он Гордону. «Посланный мною авангард сообщает, что все корабли Лиги уже посажены и разоружаются». Он прибавил понимающе. «Я оставлю эскорт для Этне. Я знаю, как вам хочется вернуться в Троун». Гордон ответил. «Нам не нужно эскорта. Вальмарлан, мы отправляемся немедленно». Этне двинулась в долгий обратный путь через всю галактику к Канопусу. Но через 30 минут Гордон отдал новое приказание. «К Солнцу, а не к Канопусу. Наш порт назначения — Земля». Хэл Беррелл пораженно запротестовал. «Но, принц Зарт, весь Троун ожидает вашего возвращения. Вся Империя, каждый человек в ней обезумеет от радости к этому времени, будет ждать, чтобы приветствовать вас». Гордон покачал головой. «Я не иду сейчас в Троун. Везите меня на Землю». Они глядели на него, изумленно, не понимая. Но Вальмарлан отдал распоряжение, и корабль слегка изменил курс, чтобы направиться к далекой желтой искре солнца. Часами, пока Этне мчалась к северу, Гордон сидел у иллюминатора, мрачно глядя в него, погруженный в странное, усталое оцепенение. Наконец-то он возвращается на Землю, к своему собственному времени и миру, к собственному телу. Только теперь он мог выполнить обещание, данное Зартарну. Он взглянул на ярко сияющие звезды галактики. Далеко-далеко на западе блестел маяк Канопуса. Он подумал о Троне, о ликующих там миллионах. «Все это кончено для меня», — мрачно сказал он себе. «Кончено навсегда». Он подумал о Лианне, и волна слепого отчаяния снова поднялась в его душе. Это тоже было навсегда кончено для него. Хэл Беррелл вошел и сказал: «Вся Империя, вся галактика гремят хвалами вам, принц Зарт. Разве можно идти на Землю, когда все так ждут вас?» «Так нужно», — настойчиво ответил Гордон, и высокий антаресец озадаченно вышел. Он дремал, просыпался и снова дремал. Время словно потеряло всякий смысл. Сколько дней прошло, пока впереди не появился знакомый желтый диск солнца. Этна снижалась к старой зеленой земле, к освещенному восточному полушарию. «Приземлитесь у моей лаборатории в горах. Хэл знает где», — сказал Гордон. Башня в вековых снежных Гималаях казалась такой же, как он оставил ее. «Как давно это было?» Этна мягко опустилась на маленькое плато. Гордон взглянул на своих удивленных друзей. «Я пойду ненадолго в свою лабораторию, и со мной отправится только Хэл Беррелл». Он поколебался. Потом предложил: «Давайте пожмем руки друг другу. Вы были для меня лучшими друзьями, какие только бывали у человека». «Принц Зарт, это похоже на прощание», — встревоженно запротестовал Вальмарлан. «Что вы хотите там делать?» «Со мной ничего не случится, обещаю вам», — ответил Гордон с легкой улыбкой. «Я вернусь через несколько часов». Они пожали ему руку и молча глядели вслед, когда он и Хэл Беррелл вышли на морозный колючий воздух. В башне Гордон направился вверх в лабораторию со стеклянными стенами, где находились странные инструменты, сооруженные настоящим Зартарном и старым Вельквеном. Он пробежал в уме, что старый ученый говорил ему о работе усилителя и передатчика, и как можно тщательнее проверил инструменты. Хэл Беррелл следил за ним с изумлением и беспокойством. Наконец Гордон повернулся к нему. «Хэл, мне потребуется потом ваша помощь. Я хочу, чтобы вы сделали все так, как я скажу, даже если не понимаете. Согласны?» «Вы знаете, что я буду повиноваться всякому вашему приказу», — пылко ответил высокий антаресец. «Но все-таки я очень беспокоюсь. Незачем. Через несколько часов вы полетите обратно к Троону, и я буду с вами», — ответил Гордон. «Теперь ждите». Он надел шлем телепатического усилителя. Он удостоверился, что аппарат настроен на индивидуальную частоту мозга Зартарна, как учил его Вельквен. Потом он включил аппарат. Гордон стал думать. Он сосредоточил свои мысли, чтобы бросить усиленную аппаратом мысль сквозь бездну пространства времени от одного мозга к другому, на который настроился. «Зартарн! Зартарн! Можете ли вы слышать меня?» Ответной мысли не было. Снова и снова повторял он мысленный вызов, но безрезультатно. Удивление и тревога охватили Гордона. Он попытался снова час спустя, но безуспешно. Хелл Беррелл озадаченно ждал. Потом уже через 4 часа он в отчаянии сделал еще одну попытку. «Зартарн, слышите ли вы меня?» — говорит Джон Гордон. И на этот раз, слабо и далеко, через невообразимую пропасть времени, в мозгу у него появилась ответная мысль. «Джон Гордон, Господи, я долгие месяцы жду и не знаю, что случилось. Почему говорите вы сами, а не Вельквен?»
«Вельквен убит», — быстро ответил Гордон. «Убит солдатами Лиги, вскоре после того, как мы произвели обмен». Он объяснил поспешно. «Была галактическая война между облаками и Империей. Зарт, я был вовлечен в нее, не мог вернуться на Землю для обмена. Мне пришлось стать вами и никому не говорить, как я и обещал. Один человек узнал о моем самозванстве, но он мертв, и никто больше этого не знает». «Гордон!» — мысль Зартарна была лихорадочно возбужденной. «Так вы верны своему слову? Вы могли остаться в моем теле, в моем положении, но не сделали этого». Он продолжал возбужденно. «У меня здесь тоже были неприятности. Меня поместили временно в госпиталь, так как я не помнил вашего прошлого». Гордон сказал ему. «Зарт, я думаю, что смогу наладить работу передатчика для обмена телами, так как Вельквен объяснил мне. Скажите мне, правильно ли я говорю?» Он мысленно пробежал подробности работы передатчика. И Зартарн ответил ему в большей части, подтверждая, иногда поправляя. «Хорошо, я готов к обмену», — сказал наконец Зартарн. «Но кто будет работать с передатчиком, если Вельквен умер?» «У меня здесь есть друг, Хелл Беррелл», — ответил Гордон. «Он не знает, что мы делаем, но я могу научить его включению». Он перестал сосредотачиваться и обернулся к встревоженному Антаресу, молча следившему за ним. «Хелл, вот теперь мне нужна ваша помощь», — сказал Гордон. «Смотрите». Он указал переключатели на передатчике. «Когда я дам знак, вы должны включить их вот в таком порядке». Хелл Беррелл внимательно слушал, потом понимающе кивнул. «Я сделаю, но что оно сделает вам?» «Не могу сказать вам, Хелл, но вреда мне не будет, обещаю вам это». Он крепко стиснул руку Антаресца, потом снова надел шлем и послал мысль. «Готовы, Зарт?» «Если да, я дам сигнал Хеллу». «Готов», — ответил Зартарн. «И Гордон, прежде чем проститься, благодарю вас за все, что вы для меня сделали». Гордон поднял руку, подавая знак. Он услышал, как Хелл включает рубильники. Передатчик загудел, и Гордон почувствовал, как его разум устремляется в зияющую черноту.